Свободный формат.
Ну что, мы у нас беседа уже давно началась, она, можно сказать, продолжается. Тем не менее, мы уже в эфире, 13 часов 7 минут. Татьяна Троянская по-прежнему в студии. Я приветствую генерального директора театра фестиваля «Балтийский дом» Сергея Шуба. Добрый день,
добрый
Сергей
день.
Григорьевич. И Марина Беляева, арт-директор театра фестиваля «Балтийский дом». Марина Ронна, добрый день.
Добрый день.
Вообще, где такое случается, когда после того, как премия уже прошла, подводятся итоги? Но если бы не история, которая случилась после вручения Европейской театральной премии, которую проводил Балтийский дом. Так, все верно,
вместе,
да?
Вместе с Александринским театром, да.
Так вот, церемония проходила на сцене Александринского театра, и на следующий день в Фейсбуке критик Жанна Зарецкая написала возмущение пост, где она была очень раздосадована тем, что перевод был совершенно неверный, что все, что говорили западные гости, переводилось совершенно неверно. Я была на этой церемонии, но не могу вам сказать, так это или нет, поскольку сидела без наушников. Вот объясните, так ли это было, да? Или вот в чем претензия театрального критика?
Да. Ну, дело в том, что уважаемый или не очень уважаемый критик Жанна Зарецкая все найдет повод чем-то возмутиться, что, в принципе, и не мешало потом прекрасно чувствовать себя на банкете, который мы все вместе устраивали со Сталинским театром. Поэтому я рад, что эта накладка не испортила ей аппетит. Но, тем не менее, я хочу сказать, что действительно, во время перевода на русский язык, повторяю, именно на русский язык текста, обращение одного из лауреатов премии господина Рау, который написал слова о том, что, к сожалению, он не смог вовремя получить визу, и, ну, собственно, его неприезд – это ерунда, а главное – это то, чтобы суд над Кириллом Серебренником был справедливым, гуманным и так далее, в переводе именно на русский язык, потому что письмо зачитывалось Жоржем Баню, представителем жюри Европейской театральной премии. Он говорил по-французски, письмо написал Рау по-английски, и переводили мы на разные языки, в том числе и на русский. Вот именно в русском переводе, значит, он был действительно мало профессиональный, скажу честно, и действительно имя Серебренникова прозвучало как-то очень по сурдинку. Может быть, и не прозвучало, я тоже не могу говорить дословно. Вполне допускаю, что в этом переводе, сумбурном, непрофессиональном, это могло исчезнуть. Это, конечно, непростительно, потому что, когда мы получили вот это письмо господина Рау, о котором я говорю, о том, что он не приедет, мы вместе...
А кому прислал письмо?
Он это письмо прислал в оргкомитет премии, то есть нашим итальянским партнерам, ну, собственно, международной команде, но в основном там итальянцы. Мы с Мариной приехали в штаб, в театр, и вместе с коллегами, с Александром Мартинесом, генерал-секретарем премии, приняли решение, что, конечно, это письмо
должно
будет зачитано.
Прозвучать.
Да, и что зачитает его. Ну, сомнений не было, это было бы просто смешно это скрывать. И неумно, и неправильно. Вот. И что зачитает его представитель жюри, старейший театральный критик Жорж Баню, что и было сделано.
Но до этого еще в Фейсбуке появилась публикация этого письма у Марины Давыдовой, еще одного театрального критика, где она взывала с просьбой: передайте кому-нибудь, чтобы это письмо прозвучало со сцены Александринского
театра. Ну, я вам так скажу. Письмо действительно Рао писал о том, что я бы хотел, чтобы это письмо зачитала Марина Давыдова. Она является членом жюри Европейской театральной премии, но... Тем более странно, если это... Вот я не знал, что оно было получено заранее. Странно, что Марина уехала.
Не-не-не, оно было опубликовано в этот же день.
Да, странно, что Марина уехала из Петербурга в Москву буквально накануне. Если бы, наверное, осталась, она нашла время остаться и прочитала его сама, может быть, и не было бы этих недоразумений. Повторю еще раз. Вообще вопрос синхронного перевода никак не извиняет ни фирму СИН, у которой мы комплексно заказываем и аппаратуру, и переводчик.
Ну, это такая, это вот фирма, как бы, с которой история. Вы постоянно работаете?
С этой фирмой работает весь город. Да? Это, по сути дела, крупнейшая фирма в городе, обеспечивающая синхронные переводы на конференциях. Она переводила и спектакли, если говорить о нашем проекте. Угу. Переводила и все круглые столы, которые мы проводили во время вот этих четырех, по сути дела, дней марафона. Вот почему произошло это. Хотя были накладки, и вообще синхронный перевод, особенно специальных текстов, специальными именами. Значит, Жанне Зарецкой не понравилось, что неправильно назвали фамилию Остермайер. Но я ее по-русски-то произношу с трудом, понимаете? Поэтому, ну что, ну если очень захотеть, как хочешь, Жанна, можно, естественно, и на это обидеться. Но это сложная история. Но то, что, конечно, и мы уже сегодня направили письмо фирму СИН о том, и с просьбой разъяснить, что произошло, потому что, повторяю, на других языках все это прозвучало и нормально. Почему так русскому переводу не повезло, будет разбираться. То есть, Но в этом смысле можно только принести извинения тем, кто вот оказался здесь в заблуждении.
Ну, о Кирилле Серебренникове начал говорить Ян Клята, да, и, соответственно, Родригес потом тоже продолжил.
Посвятил ему сонет.
Сонет Шекспира, да. Правильно я понимаю, что это все было переведено так, как оно было сказано?
Ну, вы знаете, я еще раз хочу сказать, я слушал или в оригинале, но не могу сказать, что мой английский блистательный, но и на русском тексте. Да, это то было все переведено. И, кстати, и Жорж Баню, вот текст, который переводил, ведь в зале в основном сидели англо- и франкоязычные из, там, скажем, там тысячи мест, которые в Лиссабонском театре. Было как минимум 400 гостей ЕТП, Европейской театральной премии, и форума. Люди тоже англоговорящие. Вот поэтому, когда Бани уходил со сцены, его проводили аплодисменты, я бы сказал, более продолжительными, чем заслуживая просто выступления. Это были аплодисменты в поддержку этого обращения о том, что суд на Кириллом Серебренникове будет справедливым, гуманным и так далее. Угу. Вот. Но я хотел бы сказать, что мы там у нас сегодня формат, спасибо, «Эхо Москвы» полный. Но мне хотелось бы, чтобы мы все-таки разговор о
Европейской
премии
не
свелся к вот этому инциденту.
Я еще хочу, чтобы один нюанс уточнить. Возвращаясь к Жанне Зарецкой, про Льва Додина, который вышел с собственным переводчиком, с Диной Додиной. А Жанна это объясняет, как Лев Абрамович сидел, слушал и, возмущенный переводом, решил не надеяться.
Вы знаете, вы меня не провоцируете, потому что я сейчас про Зарецкую что-нибудь еще такое скажу. Она на меня подаст суд. Но я хотел бы сказать, раз уж я начал отвечать, я знаю, что хочешь сказать. Лев Абрамович Додин всегда выступает с Диной Додиной. И Марина беседовала, извини, я отобрал вот твой монолог. Изначально было сказано, что он не будет пользоваться услугами нашего переводчика, а его переводить будет последовательно, то есть не в уши, а последовательно наша общая знакомая, замечательный человек Дина Додина. Это было решено как минимум за неделю до этого события.
Больше. Более того, даже на встрече Льва Абрамовича с участниками Европейской театральной премии, с гостями, в Доме актера также переводила Дина Додина. Это его условия, и они так работают. Когда мы заранее договаривались о присутствии Льва Абрамовича, об его участии в церемонии, и Дина позвонила и подтвердила его участие, это она сразу это оговорила, что и было учтено, кстати, и режиссером, потому что был вынесен специальный микрофон. Такие вещи вот так вот в попыхах не делаются. Поэтому это...
То есть был второй микрофон для переводчика.
Да, второй микрофон был, да.
Хорошо, что
еще? А вот то, что слушал в наушнике Лев Абрамович, это я просто знаю, потому что я находилась за кулисами. В наушнике он слушал как раз то, что, о чем говорил Жорж Баню, и то, как он зачитывал письмо Мила Рау. Это он специально вернулся, потому что он уже пришел приготовиться на вручение премии. Когда я ему рассказала, о чем сейчас будет речь, он вернулся обратно в наушнике, прослушал выступление господина Баню с тем, чтобы свое выступление, соответственно, понимать, с чего
отталкиваться. Да.
Поэтому вот это в ушке. Плюс, Дина, конечно, сзади тоже была.
Ну да, безусловно. говоря о премии, кто все эти люди, которые сидели в зале, хочется мне спросить. Вы сказали, что очень много было действительно англо- и не только англоговорящих.
Ну вот я начну говорить, Мария Ароновна меня дополнит и улучшит. Хорошо. Вот мне очень приятно, что мы, спасибо, переходим к сути дела. Потому что все-таки суть и дело, хотя я не отрицаю в этот неприятный...
Нет, здесь просто нужно было разобраться, простите.
И вы абсолютно правы, что спасибо, что вы... Нет, Таня, все абсолютно справедливо. Но я хотел бы сказать, что к нам приехали в Петербург, и, как известно, уже во второй раз, первый раз это в 2011 году, когда Балтийский дом проводил церемонию вручения Европейской театральной премии, в России, в Петербурге, когда премию, как вы помните, получил главный Питер Штайн, премию «Театральная реальность» получил Андрей Могучий, почетную премию получил Юрий Петрович Любимов. И вот второй раз мы обратились в оргкомитет премии, это было буквально в декабре прошлого года, и наше предложение было рассмотрено и принято. И я считаю, что, и вот я хотел бы об этом сказать, то, что вот это произошло, то, что к нам приехали 5 лучших театральных коллективов Европы, то, что мы смогли принять 350 ведущих театральных деятелей мира, я считаю, это просто подвиг, который совершила команда Балтийского дома, Александринского театра и Международного культурного форума. Что это за люди? Это люди, это элита нашего не такого большого театрального сообщества. Это, прежде всего, Институт театра ЮНЕСКО. И столетие, по-моему, да, Марина?
70-летие.
70-летие, да. Было отмечено торжественно здесь, в Петербурге. Это Международная ассоциация театральной критики во главе с почетным президентом Жоржем Баню и многими уважаемыми людьми. Это Международный институт театра. Это просто персональные деятели театра, главы фестивалей. Кого-то не назову, но мы все друг друга знаем. Это Авиньон, Битеф. Это кто еще был из наших друзей?
Фестивали из Нового Сада, фестивали из Словении, фестивали из Болгарии, фестивали из Италии, фестивали из Греции.
То есть директора театральных фестивалей со всей Европы. То есть это, по сути дела, мы ведь практически друг друга все знаем в лицо. И я вот, если вы позволите, вот сказать несколько слов о том, что я считаю очень важным, вот когда... Вот эти 350 людей сюда приехали и от нас не скрывали, организаторы, вот Александр Мартинс, прежде всего, что люди сюда ехали настороженно, и это даже не надо...
А настороженность, это связано, в принципе, с отношением к стране?
Это связано и с отношением к вопросу безопасности. Они ведь тоже комфортабельно привыкли жить. И безопасность, и уровень сервиса... Это ведь тоже для них играет роль. Это первое. Второе, это связано и с неким политическим напряжением, которое существует сегодня в мире. Это существует и с теми процессами, которые происходят сегодня в связи с тем же делом Серебренникова и то, как это подается в наших средствах массовой информации, в их средствах массовой информации. Вот. Я считаю главным достижением того, что мы сделали, не художественным, а политическим достижением, когда на банкете... Ко мне подошел один из моих друзей, директор фестиваля в Амстердаме, и он сказал: «Сергей, ты знаешь, как классно, что вот эти слова о сотрудничестве, о том же Серебренникове сказали ваши российские режиссеры, и Фокин, и Додин, и то, что мои коллеги об этом сказали вслух со сцены, потому что нам рассказывали, что это запрещенное имя, что об этом нас запретят говорить». И то, что наши русские коллеги оказались вместе с нами, я считаю, что вот за это нужно поставить и Европейской театральной премии, и нам большую пятерку. Вот я считаю это главным, я бы сказал, социальным, ну что ли, результатом этого события. Ну, я уже не говорю о спектаклях, которые вы видели и видела публика.
Сергей Григорьевич, а вот до того, как заслуженные деятели культуры начали выходить на сцену, выходили, ну, это такая стандартная прелюдия, наши чиновники, да? Вот они какую-то реакцию на происходящее свое выражали или нет? Ну, я имею в виду Беглов, Голодец, Мединский.
Вы знаете, я скажу так. Во-первых, очень приятно, что они были. Но это было связано и с уважением к культурному форуму, к Кербецкой литературной премии. Конечно, о чем сегодня говорим мало, о том, что в этот ареопаг лучших режиссеров мира вошел Валерий Фокин. Это второй режиссер Валерий Владимирович и Лев Абрамович. У нас сегодня два представителя рядом с Питером Бруком, рядом Нушкина и прочими. Вот. И они пришли, конечно, из уважения к персоне Фокина. Вот. Были они в зале, когда вот шла эта церемония, та часть, связанная с этим вот выступлением. Я не знаю, но я сегодня, ну, как всякий получиновник, значит, полудиректор, провел некий такой, ну, что ли, несколько звонков, или как там, как говорит ваш шеф Венедиктов, такой-то мониторинг. Все спокойно. Никто, никаких ни писанных, ни устных, это искренне вам говорю.
Никого не покоробило то, что имя Кирилла Серебренникова звучало со сцены Александринского
театра. Может, какие-то простую публику покоробило кого-то. Но, в случае, никаких, и вот вам честью говорю, никаких, что называется, вопросов по этому поводу не было.
Давайте тогда о содержимом вот этого такого фестиваля, да, лауреатов премии, который проходил, и прежде всего, наверное, о лауреатах, которые приехали к нам. Я о спектаклях Родригеса, да, о Шекьямуи,
Шерковуи, Лята и да. Шведская компания «Циркус».
Вот если вы позволите, Мария Ронна, она все, да, поскольку участвовала в этом отборе и во всем, пусть она нам и расскажет.
Потому
мы что с вами послушаем.
Вот как раз люди, которые получили театральную премию, и, собственно говоря, показывают, куда движется современная театральная история.
Да, на самом деле это действительно удивительная возможность увидеть то, что мы, к сожалению, видим нечасто. И поэтому, тем более, вот лично мне очень обидно, и нам всем обидно, что основное внимание крутится вокруг, да простит меня Бог, вот этой вот ерунды, тем более, что, еще раз повторяю, это мое мнение, фамилия Серебренников на всех языках звучит одинаково. Да, наверное, Остермайера нам, может быть, и сложно произнести, но нам-то не сложно, мы уже к ней привыкли. Но Серебренников на русском, на французском, на английском, он все равно будет Серебренников. Поэтому независимо от того, что было в уши, все было в уши. В уши было одно. То, что говорили люди, и эту фамилию не услышать было нельзя. И думаю, что и имя Серебренникова живет и будет процветать и дальше благодаря тому, что он хороший режиссер, и благодаря тем спектаклям, которые он поставил, благодаря тому, что работает, ездит на гастроли и продолжает работать Гоголь-центр и показывать свои спектакли. Благодаря тому, что мы действительно все искренне хотим и уверены в том, что это дело завершится, и Серебренников продолжит делать то, что он делает лучше всего – ставить спектакли. И те люди, которые получили эту премию в 2018 году, это абсолютно достойнейшие и очень интересные представители нашей профессии. Спектакль «Сидел Арби Шеркуи», который открыл программу этого фестиваля лауреатов, «Пазл». Для нас было, во-первых, вся программа лауреатов приехавших шла в неурочное для Петербурга время. Это был 21 час и 22 часа. И первое удивление, которое вот было у меня, и такое искреннее, это то, что залы были полные. Наверное, может быть, нам имеет смысл поменять начало спектакля.
Не надо, да, надо высыпаться людям.
Но понятно, почему
один-два
это было,
раза
потому
мы можем,
что
но
да, очень важна для вот этих 350 1400 приехавших гостей, программа питерских лауреатов, питерского лауреата Валерия Владимировича и питерских лауреатов прошлых лет, которые шли в программе возвращения. А вот петербургские спектакли мы не могли начинать в неурочное время. Поэтому, естественно, в 7 часов, как и обычно, шли спектакли Льва Абрамовича Додина, Андрея Анатольевича Могучего, Валерия Владимировича Фокина. А затем уже в 9 часов вот мы позволяли либо в 9, либо в 6, как это было со спектаклем Тьяго Родригеса, а то и в 5, мы играли спектакли этих лауреатов. Так вот, возвращаясь к Сиди Ларби-Шаркуи, несмотря на то, что его спектакль начался в 21 час, несмотря на то, что...
На то, что задержался на полчаса, потому что да. Гости, извини, не успевали приехать, ни один человек не встал, не ушел.
Да, они ехали со спектакля «Губернатор».
А вот с чем были связаны задержки,
все были связаны с тем, что, ну, к сожалению, гостей
из... Этих 350 человек должны были приехать. 5 автобусов через наш забитый пробками город.
Да, и несмотря на это, ни петербургская публика, которая приходила на этот спектакль и абсолютно адекватно реагировала на эти задержки, ни публика приехавшая, да, они полностью заполнили зал и воспринимали спектакль «Шаркуи». И то, что сейчас, кстати, в тех же самых сетях можно прочитать об этом спектакле, это не просто восторженные отзывы, это открытие, которое благодаря этому фестивалю, этой премии смог сделать в том числе и наш петербургский зритель.
Ну, до этого еще, вот я смотрела с утра спектакль «Шаркуи».
«Дыхание».
Сутра.
Она «Сопра» или «Дыхание» она называется. И еще у него спектакль «Наизусть». «Наизусть» — это спектакль, который шел на малой сцене молодежного театра. Это не до, это было после. Шаркуи был первый, а он потом пошел, Родригес. «Наизусть» — это его знаменитый спектакль, где он учит людей вместе учить стихи, тем самым соединяя. Причем он принципиально делал отбор из русских зрителей. И даже некие наши коллеги, Мария Хализева приняла в этом участие, была чрезвычайно этому рада. Они учили стихи Бродского наизусть. Как считает Тьяго Родригес, именно этим можно объединить мир. Затем был показан его спектакль, который переводится как «Дыхание», когда он рассказал о том дыхании, которое остается от театра, когда все разрушено, что несет в себе театр, почему есть то, что называется легкие, кто вбирает в себя все. И, кроме того, был показан в рамках этой же Европейской театральной премии эскиз его спектакля «Сожжение флага». Это к тому, что в рамках этого фестиваля очень многое было не то что позволено, а просто это естественно было представить художников в достаточно широком аспекте их деятельности. «Сжигание флага» — это эскиз спектакля, который он готовит, темой которого является один вопрос, который он задал себе, а также попросил выяснить своего юриста. Что будет, если он, главный режиссер главного театра Португалии, на главной сцене Португалии этого театра сожжет флаг Португалии? Вот об этом этот спектакль. «Сжигание флага». Эскиз этого спектакля...
А какой получил он ответ?
Ответ еще будет. Это сейчас... Это эскиз как бы даже не полного спектакля, а как бы вот... Это он как бы презентовал некую вот эту тему. Да, его этот вопрос волнует. И понятно, по каким причинам. Потому что датируется этот театр государством. Есть определенные взаимоотношения у него, как у главного режиссера, с государством и так далее. И вот если он делает этот шаг... Что будет?
По сути дела, то, что вечный вопрос о свободе художника.
Это, кстати, к вопрос к вам, чтобы на фестиваль «Балтийский дом» как-то вы привезли этот спектакль. Сейчас
Я
мы прервемся на новости.
Свободный формат.
Мы продолжаем наш эфир. Сергей Шуб, генеральный директор театра фестиваля «Балтийский дом», Марина Беляева, арт-директор театра фестиваля «Балтийский дом». И мы вот как раз на программе, я вам свое пожелание высказала по поводу сожжения флага. Я надеюсь, в России будет позволено показать спектакль.
Ну, пока еще мы Родригеса. В программе «Балтийского дома» довольно много показываем. И нам пока еще позволено.
Нет, вы знаете, как бы я вот хотел бы сказать, извини, сейчас Марина закончит, конечно. Она говорит, продолжит о спектаклях. Но вот я буду сказать, что я не припомню ни одного случая, чтобы нам чего-то сказали, ребята, вы это привозить не надо. было очень давно, когда нас привезли спектакль Андрея Жолда «Ромео и Джульетта», где на сцене из Харькова. Тут еще не было проблем с Украиной, а с тем, что там 24 голых женщины все время были на сцене. Это был единственный случай за многолетнюю историю, когда... Вот нас просто Министерство культуры просило, ребята, не надо. Но вообще не было ни сейчас, когда мы привозили по Алексеевич, очень жесткий спектакль, именно на Балтийском доме.
Никогда мы в прошлом году привозили «Ближний город» Серебренникова в постановке из Латвии. Ни разу нам не было указано на то, что наши программы всегда принимает как Министерство культуры, так и...
Ну вот возвращаясь к этой программе, Ян Клята, спектакль «Враг народа», абсолютно актуальное произведение Ибсена, который, кстати, идет в Малом драматическом театре Додина. Да, и там, я помню, концовка звучит просто как выступление на митинге.
По сути своей, у Яна Кляты тоже абсолютно современный спектакль в прямом смысле этого слова. Это связано не только с оформлением. Более того, он этот финальный монолог главного героя переводит в некую импровизацию. И он действительно импровизирует и на глазах у публики как бы беседует обо всем том, что ему интересно. Поэтому перевод перестает быть синхронным, и его переводят последовательно, его переводили последовательно прямо в зале, то, что он говорил. Но самым сильным из всей этой импровизации мне показался все-таки текст, очень близкий к тексту Ибсена, о том, что самое страшное в демократии, как и везде, это толпа. Если доктору Дорну больше всего понравилась Генуя своей толпой, то вот с точки зрения демократии толпа – это очень страшно. И свободен человек только тогда, когда он один. Угу. Мне кажется, это было абсолютно верно, точно и правильно сказано. И очень точная интонация была и у этого монолога, и у этого текста. Потому что именно после этого текста прозвучало то, что свободен человек, когда он один. И он обратился и назвал и имя Кирилла Серебренникова, и имя Мила Рау. То есть это было понятно, что человек говорит о той подлинной свободе, которую может каждый позволить себе, и как точно, верно и правильно он должен этой свободой распорядиться. Поэтому, собственно, все спектакли этого
фестиваля... Я просто хочу, чтобы мы пояснили, потому что не все наверняка читали Ибсена, да, там человек борется за то, чтобы не был построен...
Не был построен там очистительные сооружения, чтобы, не дай бог, так сказать...
То есть такая
не...
очень узнаваемая история, в принципе.
Ситуация как бы борьбы, тем более один в депутаты, другой в депутаты. Да. И там ситуация, в принципе, действительно очень близкая к сегодняшнему, независимо от того, когда написана пьеса. Но вот то, как умеет в данном случае Ян Клята, да практически каждый из лауреатов этой премии и прошлых, и нынешних лет, именно остро-современно обращаться с текстом, независимо от того, классический он или современный, и насколько это художественно. Вот здесь для меня главным является слово «художественно». А художественно и профессионально это было сделано безупречно. И опять-таки то, что тут спектакль Яна Клята закончился в 12 часов 03 минуты, потому что тоже была задержка. И несмотря на это, зал оставался полным, и не случайно он приветствовал аплодисментами и некоторые тексты из этого спектакля, как и тот монолог, так и его финал. Поэтому с точки зрения художественной... Да, и, кстати, 16 числа был показан фильм, документальный фильм «Трибунал Конго». Это тот фильм, который Мила Рау прислал итальянской стороне, а с нашей стороны он был показан в Доме актера. 17 числа должна была быть встреча, потому что каждому лауреату была посвящена встреча. Была встреча и с Андреем Могучим, и с Львом Додиным. Вот, должна была состояться 17 числа встреча, но ввиду того, что по своим личным причинам Марина Давыдова, которая должна была ее вести, она уехала, то есть как бы эта встреча и не была проведена. А так вот, кроме этого, были очень важные мероприятия, проведенные в рамках этой премии. Это и ассамблея Международной ассоциации театральных критиков, и встреча Ассоциации европейских театральных школ, которая, кстати, родилась, идея этой ассоциации родилась в 2011 году здесь, на первом вручении Европейской театральной премии в России. Эта ассоциация живет, развивается, в нее вступила в том числе и наша РГСИ, и состоялась вот эта история. Поэтому думаю, что много интересного родилось в результате всех тех встреч, которые произошли в рамках Европейской театральной премии.
Угу.
Ну вот я хотел бы, вот мы так, действительно, спасибо еще раз «Эхо Москвы», что вот нам позволили рассказать о том, чем мы жили эти последние полгода. Я хотел бы, вот, может быть, как-то подводя для себя какой-то внутренний итог тому, что мы делали и чем мы жили эти полгода, хотел бы сказать, что для меня вот тут есть два итога. Один печальный, а один очень обнадеживающий. Первый печальный, я не могу об этом не сказать, я об этом говорил, я говорю о своем родном городе. К сожалению, люди театра перестали ходить в театр.
Вы про кого? Публика, про критиков? Или...
Я говорю
и про критиков,
и про критиков, и про своих коллег-директоров, и про режиссеров, и про актеров. С каждым годом, к сожалению, и на Балтийском доме, и на мероприятиях Европейской театральной премии, до обидного мало я вижу знакомых лиц своих коллег по профессии. Особенно обидно, когда молодежь, очевидно считая, что она, может быть, я как это, по-стариковски брюзжу, но, конечно, мне кажется, что упускать такой шанс, когда к нам приезжают уникальные, нравятся, не нравятся ли театральные культуры, это, конечно, очень обидно. И театральная критика тоже. У нас вообще в последнее время, извините, профессия театрального критика превратилась в профессию театрального публициста. А, по сути дела, театральной критикой практически у нас занимается только старшее поколение, там Лена Алексеева, там и кто-то. Но вот это мое
Галина
наблюдение.
Коваленко. Галина Коваленко, Алексей Басташевич.
Да, поэтому это вот, ну, даже не о критиках, и бог им судья. Вот второе, а вот, скажем, почему-то на этих спектаклях к нам вдруг пришел, я познакомился, Азарий Михайлович Плесецкий. Это брат Майи Михайловны Плесецкой, которая живет в Лозанне, оказался здесь.
Он пришел... чем занимается?
А?
Он чем занимается?
Балетом, он балетный критик. Угу. Он пришел на «Шаркуи», вот мне так понравилось, он пришел на следующий день, и он ходил на все спектакли. Вот 80-летию Плесецкого интересно. А, извините, я... В данном случае абстрактно, большинству неизвестно. Полунин был, Эйфман был, мэтры, которые все знают, они считают нужным прийти, им интересно. А, к сожалению, вот коллег по профессии в залах я вижу все меньше и меньше.
Я не знаю, мне кажется, режиссеры делятся на тех, кто постоянно ходит на спектакли и смотрит, и тех, кто ничего не смотрит, кроме себя. Вот прям, мне кажется,
может
это...
быть, тогда иногда нам надо их спектакли им показывать в записи, и они начнут смотреть. Мне, я могу сказать только, я абсолютно согласна с Сергеем Григорьевичем, но самое обидное для меня в этой истории то, что действительно театральная критика превратилась... она перестала быть театральной критикой. И как вот, например, нас учили, и я никогда не забуду, как мне в свое время мой учитель, которого я очень ценю, Юрий Михайлович Барбой, нам, нашему курсу, он четко говорил: запомните, вы те, кто оставляет от возможность, чтобы про этот театр, про тот или другой спектакль, да, через 50 лет его смогли не просто вспомнить, а восстановить.
Но
по статьям сегодняшних критиков все-таки... мы восстановим только скандалы.
Да, это, к сожалению, ну вот, чтобы на этой теме уж так не останавливаться, но вот я еще раз говорю, театральная публицистика заменяет анализ спектакля и иногда высокого свойства. Но я бы хотел сказать уже, если позволите, и для меня очень позитивных итог от того, что мы сделали. Прежде всего, действительно, в всех спектаклях были полные залы. Mm-hmm. Люди действительно... просто люди, которые ходят в театр, которым интересно сегодняшнее движение жизни, движение мысли сегодняшней. Они заполняли залы и Балтийского дома, и Молодежного театра, других площадок. И они ждали терпеливо 30-40 минут задержек, которые были. Я вот объяснил, почему. Второе, то, что я хотел бы сказать, что действительно мы часто любим себя называть культурной столицей Европы. Мы льстим себе, мне кажется, во многом в этом плане. Но на три дня действительно Петербург стал театральной столицей мира. Действительно это так. Действительно, я читаю отзывы прессы и за рубежом, значит, действительно... И прежде всего не за это истории, которая была на финальной церемонии, а за то, что действительно квинтэссенция, энергетика мысли театральной была в Петербурге, и это, мне кажется, достойно самой высокой оценки. Спасибо всем, кто помогал, прежде всего, правительству города, комитету по культуре, который всю эту ношу в основном взял на себя. И третье, я еще раз хочу сказать, я очень рад, что Валерий Ильич Фокин стал вот вровень с высшими именами мировой режиссуры.
Ну, с другой стороны, знаете, приятно, что мы о вот таком нелепом скандале сегодня говорим, а если бы была эта серьезная такая история, мне кажется, было бы все гораздо печальнее. Ну, правда. Спасибо, что пришли. Генеральный директор театра фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб и арт-директор театра фестиваля «Балтийский дом» Марина Беляева были сегодня у нас в студии. Спасибо и до встречи.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Свободный формат.